чистый и неоскверненный.
Хорошо, согласился Бен.
Бен, вы спали со Сьюзен?
Извините, что...
Да, признался Бен. Тогда вы должны пронзить колом сначала Барлоу, а потом ее. Бен, вы единственный член экспедиции, которого эти события затронули лично. Будете действовать в качестве ее мужа. И вы не должны испытывать сомнений. Своим актом вы ее освободите.
Хорошо, снова произнес Бен.
И самое главное, Мэтт обвел всех взглядом, ни в коем случае не осмотрите ему в глаза. Иначе он подавит вашу волю и обратит против своих даже ценой жизни. Вспомните Флойда Тибетса. Вот почему так опасно иметь при себе оружие, даже если это необходимо. Джимми, пусть револьвер будет у вас, и держитесь от всех поодаль. А если придется осмотреть Барлоу или Сьюзен, передайте его Марку.
Договорились, — заверил доктор.
Не забудьте купить чеснок. И розы, если получится. Джимми, тот цветочный магазинчик в Камберленде еще работает?
Северную красавицу? Полагаю, что да.
Каждому по белой розе. Прикрепите ее к волосам или повесьте на шею и, повторяю еще раз, не смотрите в глаза. Я мог бы много чего еще рассказать, но вам лучше не терять времени. Сейчас уже 10 часов, и у отца Каллахана могут появиться сомнения. Мои мысли и молитвы будут о вас. Агностику со стажем вроде меня молиться совсем непросто. Однако я уже не такой закоренелый атеист, каким был раньше. Кажется, Томас Карлейль сказал, что если человек низвергает Бога в своем сердце, то на его престоле обязательно воцарит сатана. Все промолчали, и Мэтт со вздохом повернулся к доктору. «Джимми, я хочу еще раз взглянуть на твою шею».
Джимми подошел ближе и задрал подбородок. Были хорошо видны 2 прокола, но оба заживали.
«Болит? Чешется?» — спросил Мэтт.
«Нет».
«Тебе очень повезло».
На лице учителя не было и тени улыбки. «Даже больше, чем я могу себе представить». Мэтт откинулся назад на подушке. Его лицо осунулось, а под глазами темнели круги.
«Я бы принял лекарство, от которого отказался Бен, если ты не возражаешь.
Я скажу медсестре.
Пока вы этим занимаетесь, я буду спать. А потом будет еще одно дело. Но об этом позже». Мэтт повернулся к Марку. «Вчера тебе удалось осуществить нечто потрясающее, молодой человек. Это было глупо и безрассудно, но все равно потрясающе».
«За это пришлось заплатить ей», — тихо отозвался тот и сцепил дрожавшие пальцы в замок.
«Да, и не исключено, что придется заплатить снова. Любому из вас или всем вместе. Не стоит его недооценивать». А сейчас я хотел бы отдохнуть. Я читал всю ночь и очень устал. Позвоните мне сразу же, как закончите.
Они ушли. В вестибюле Бен посмотрел на Джимми и спросил, он вам никого не напоминает?
Да, подтвердил Джимми. Ван Хельсинга, герой романа «Дракулы», специалиста по оккультизму.
7. В 10:45 Ева Миллер спустилась в подвал взять пару банок из домашних заготовок для миссис Нортон, которая, по словам Мэйбл Вертс, занемогла и не вставала с постели. Почти весь сентябрь Ева провела на заполненной паром кухне, занимаясь столь любимым ею консервированием и запечатывая парафином банки с домашними заготовками. На стеллажах в идеально чистом подвале с земляным полом было аккуратно расставлено 200 с лишним стеклянных банок. В конце года, когда наступала зима и приближались рождественские праздники, она разнообразила меню сладкими пирожками с самодельным вареньем. Едва Ева открыла дверь в подвал, как у нас ударила вонь. «Боже, милостивый!» — скривилась она и, зажав нос с отвращением, будто шагая по нечистотам, начала спускаться. Подвал самолично выкопал и обнес каменной кладкой для сохранения прохлады ныне покойный мож. Время от времени в щели забирались и дохли, не в силах выбраться сурки и андатры. Наверное, и сейчас произошло то же самое, хотя такого сильного зловония никогда раньше не было. Спустившись вниз, Ева пошла вдоль стен, щурясь в тусклом свете двух слабых лампочек под потолком. Надо бы заменить их на лампы помощнее. Достав нужные банки с аккуратными этикетками, надписанными синими чернилами, она продолжила осмотр и даже заглянула за огромную старую печь, стоявшую почти вплотную к стене. Ничего. Сделав круг, Ева вернулась к ступенькам, ведущим на кухню, и озадаченно обвела подвал взглядом. Пару лет назад она через Ларри Крокета наняла двух ребят построить позади дома сарай для инвентаря, и с тех пор в подвале царил идеальный порядок. Тут находилась печь, похожая на импрессионистскую скульптуру богини Кали с расходящимися в разные стороны руками трубами, лежали зимние рамы, которые скоро заменят обычные, ибо отопление стоило дорого, и стоял накрытый парусиной бильярдный стол, принадлежавший Ральфу. Каждый май Ева тщательно пылесосила сукно столешницы, хотя с тех пор, как в 1959 году муж умер, никто на бильярде так и не играл. Больше в подвале ничего не хранилось. Коробка с дешевыми изданиями, которые она собиралась отдать в Камберлендскую больницу, совковая лопата для уборки снега, ящик со старыми инструментами Ральфа и сундук со шторами, которые наверняка уже побила моль. Откуда же запах? Ее взгляд остановился на маленькой дверце, ведущей в отсек для хранения корнеплодов. Но туда она заглядывать не будет, во всяком случае сегодня. Кроме того, стены там были забетонированы, так что никакое животное залезть туда не могло. И все же... «Эд!» — неожиданно для себя сама окликнула Ева и испугалась звука собственного голоса. Зачем ей вздумалось его звать? Из чего вдруг здесь оказаться Эду Крейгу, даже если тут можно спрятаться? Залезть, чтобы напиться? Но менее подходящего для этого места не сыскать во всем городе. Скорее всего, он подался в лес со своим никчемным приятелем Вирджилом Радбаном, и они вместе пропивают там случайный заработок. Она снова окинула взглядом подвал. Запах гниения был просто ужасным. Неужели придется все дезинфицировать? Бросив прощальный взгляд на маленькую дверцу, Ева поднялась наверх. Восьмое. Отец Каллахан выслушал всех троих. Когда его полностью ввели в курс дела, была уже половина двенадцатого. Они сидели в прохладной просторной гостиной в доме священника, и лучи солнца, льющиеся сквозь широкие окна, были такими плотными, что, казалось, их можно пощупать. Глядя на пушинки, парящие в солнечном свете, Каллахан вспомнил старую карикатуру, которую где-то видел. Уборщица с веником с изумлением взирала на пол. Подметая, она смахнула часть собственной тени. Вот и он чувствовал примерно то же самое. Второй раз за сутки он сталкивался с тем, чего просто не может быть. Только сейчас об этом невозможном свидетельствовали писатель, толковый на вид мальчишка, и доктор, пользовавшийся в городе уважением. Но невозможное есть невозможное. Нельзя смахнуть веником собственную тень. И между тем именно это, похоже, и случилось. Если бы сумели вызвать грозу или аварию в энергосистеме, и то это звучало бы правдоподобнее, — наконец сказал он. «Тем не менее, это правда, уверяю вас», — заверил Джимми и потрогал шею. Отец Каллахан поднялся и, порывшись в сумке доктора, достал оттуда два обреза бейсбольных бит с заостренными концами. Повертев одну в руках, он произнес: «Немного терпения, миссис Смит. Больно совсем не будет». Никто не засмеялся. Каллахан убрал колья обратно в сумку, подошел к окну и бросил взгляд на Джойнтер-авеню. «Вы все говорите очень убедительно», — признал он.
И я должен добавить одну маленькую деталь, которую вы еще не знаете». Священник повернулся к ним лицом. На окне магазина Стрейкера и Барлоу появилось объявление «Закрыто до особого объявления». Я отправился туда ровно в 9 часов, чтобы обсудить с загадочным мистером Стрейкером подозрения мистера Берка. Магазин заперт, и спереди, и сзади. Вы должны признать, что это согласуется с рассказом Марка, — заметил Бен. Возможно. Но не исключено, что это простое совпадение. Позвольте еще раз задать вам вопрос. Вы уверены, что хотите вовлечь католическую церковь?